Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, Алла Митрофанова.
И Алексей Пичугин.
Мы в эфир выходим накануне праздника. В общем, люди церковные называют этот день праздником по понятным причинам. Но вообще дата у нас довольно, скорбная. Да. Собор новомучеников и исповедников российских отмечает Русская Церковь. Это люди, пострадавшие в 30-е, 20-е, 30-е, 40-е, ну, в общем, в годы гонения. А гонения у нас продолжались на церковь. И репрессии политические практически все время советской власти в той или иной степени. И людей, пострадавших и причисленных за эти страдания к лику святых, церковь будет вспоминать 7 февраля, то есть в самые ближайшие дни. А в связи с этим мы позвали к нам в эфир директора мемориального центра в Бутово Игоря Горькового. Игорь Горьковый, историк. Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
И в первую очередь хотелось бы, конечно, поговорить о том, что же такое Бутовский полигон. Игорь Владимирович уже неоднократно у нас был в эфире, но, наверное, может быть, не все слышали предыдущие программы, да и лишний раз, конечно, напомнить. Такие вещи надо о них иногда вспоминать, напоминать, знать надо. Тем более, что Бутово – это не единственное место в нашей стране, далеко не единственное. А самое известное, это, конечно же, Бутово и соседняя с ним коммунарка, совсем недалеко от Бутова находящаяся. Все знают знаменитую Катынь под Смоленском, хотя таких мест, таких точек на карте гораздо больше. Поэтому, Игорь, расскажите, пожалуйста.
Я с вами абсолютно согласен, Алексей, потому что, конечно, Бутовский полигон – это символ. Это часть той русской Голгофы, о которой когда-то говорил святейший патриарх Алексей. И вы знаете, появление Бутовского полигона под Москвой и подобных мест по всей России связано было с конкретным историческим документом. Это был приказ наркома внутренних дел Николая Ежова за номером 20447. Это было начало массовой операции. Тогда она называлась «Кулацкой операцией». Потом она стала называться «Кулацкой» и по антисоветским элементам. Потом добавились национальные группы. Но вот в результате этой операции в 1937-1938 году было, по самым скромным подсчетам, расстреляно только около 700 тысяч человек.
700 тысяч.
700 тысяч, да. Это данные, которые уже были известны в советское время. Это справки, предоставленные МВД Хрущеву, и так и другие документы, в которых цифры, они могут там на 20-30 тысяч ходить в одну или в другую сторону. Но, в принципе, вот порядок цифр таков. И поэтому, когда мы видим перед собой масштабы той операции, того, что в народе стали называть «Ежовщина»,
Ахматовые страшные годы Ежовщины.
Да. Стало ясно, что этот конвейер смерти, он должен был заканчиваться какими-то братскими могилами. До этого чекисты имели возможность хоронить тела казненных на городских кладбищах. В некоторых городах существовали крематории, но московский крематорий был заполнен под завязку телами тех, кто погибал в тюрьмах во время пыток, кого там расстреливали, спецконтингента, то есть ответственных работников, которых сжигали, и пепел которых тоже сбрасывали чаще всего прямо там же, на новом кладбище Донского монастыря. Там есть несколько могил невостребованных прахов, которые сейчас тоже стали таким местом памяти о людях там, закончивших свой земной путь.
А сколько там академиков расстреляно?
Очень много.
И сожжено в этом крематории.
Но все-таки это мизерные, на самом деле, цифры по сравнению со всеми прочими, кто попал в жернова большого террора. Потому что Ежов прекрасно понимал, хранить людей в таком масштабе на городских кладбищах невозможно. Нужно выделять специальные участки земли за городом для того, чтобы там хранить или, как вариант Бутовского полигона, и приводить в исполнение приговоры и хоронить. Ну, например, таким же местом, где также и расстреливали, и хоронили, является урочище Сандармох, недалеко от Медвежьегорска, где был расстрелян Соловецкий этап, и еще местные многие жители Карелии.
Вы, пожалуйста, только подробнее расскажите, что такое Соловецкий этап, я думаю, просто не все знают.
Надо сказать, что к 1939 году Соловецкий лагерь должен был прекратить свое существование, потому что уже, в общем, дело шло о подготовке войны с Финляндией. и слишком близко были Соловки к тогдашней границе с Финляндией, поэтому было принято решение о полной эвакуации лагеря. И вот несколько этапов с соловецкими заключенными выехали с островов на Большую Землю, и это была долгое время загадка, потому что эти люди куда-то пропали. То есть вот соловецкие этапы, они как будто бы растворились, их потом не встречали в лагерях на Большой Земле. Ну, теперь уже не загадка, мы знаем по документам, что одна группа заключенных была расстреляна прямо на Соловках, другая была расстреляна в Сандармохе, а третья была расстреляна, предположительно, в Ладейном поле или где-то в другом месте недалеко от Ленинграда. То есть, такие места, как Бутовский полигон, находятся рядом с каждым городом, где находилось управление НКВД. То есть, ну, в основном это города, которые были столицами областей, краев, национальных республик и так далее. Вот там немножко было другое, более сложное отделение, но, в принципе, рядом с каждым крупным городом Советского Союза есть свой Бутовский полигон, и сейчас общество «Мемориал», питерский филиал этой организации создал сайт «Места», по местам памяти о большом терроре, там можно найти информацию более чем о 100 таких объектах.
Очень страшно то, что вы рассказываете, но вы упомянули Ежова. Сейчас мы же говорим все-таки об определенном периоде времени. Да? Это время, когда нашей страной управлял совершенно конкретный человек, звали его Иосиф Сталин.
Ну, Ленин в этом случае не сильно отличался, потому что места, связанные с Лениным, тоже присутствуют и с другими.
Но романтизации Ленина в наше время как-то сейчас особенно нет. Может быть, какие-то остаточные явления наблюдаются, но вместе с тем, если сравнивать с романтизацией образа Сталина, с ностальгией по сталинским временам, по этой сильной руке, да, это, конечно, несопоставимо. Я не очень понимаю, откуда корни этого явления, да, и, наверное, не задача нашего сегодняшнего эфира с этими вопросами разбираться, но мне бы все-таки хотелось, чтобы вы обозначили роль вот этого конкретного человека, да, Иосифа Сталина, в том, сколько людей у нас погибло, было расстреляно в таких местах, как Бутовский полигон, и, может быть, он действительно не знал о том, что творится за его спиной.
Вот относительно романтизации, тоже можно я свои пару копеек вставлю? После 20-го съезда, когда был развенчан культ личности, у нас в стране наблюдалось очень странное явление. Наоборот, романтизация сталинского культа, и через кого она шла. Было известно, что водители грузовиков, например, очень часто на лобовое стекло своих автомобилей вешали маленький плакатик, фотографию Сталина, тем самым обозначая свою позицию. Да, ну, соответственно, это простые работники, люди, не прошедшие ни через какие репрессии, или прошли их родственники, но к тому времени уже как-то память была стерта.
Или они об этом еще не знали.
Или они, может быть, не знали об этом. Но это определенная прослойка, для которой это было важно, для которой это было действительно период большого подъема страны.
Мне кажется, что надо здесь различать Сталина как миф, который существует в сознании, вот то, о чем сейчас Алексей упоминал. В основном это, кстати, явление было свойственно для Закавказья, действительно, для грузин, даже для православных грузин, к сожалению.
Сейчас-то,
Сталин,
понимаете,
остается фактически национальным героем. И помните, там были даже несколько раз массовые беспорядки вот в советское время при попытке снять памятники Сталину, портреты из общественных учреждений. Но это, к сожалению, не только локальное явление грузинское.
Но в наше время
миф...
в Грузии...
Этот миф существует и развивается помимо исторической реальности. Но исторический персонаж Сталин, Иосиф Виссарионович Джугашвили, был, конечно, не только связан с массовыми репрессиями. Он их теоретически обосновал, введя в арсенал большевиков новую теорию обострения классовой борьбы по мере построения социалистического общества. Эту теорию...
Это надо еще сначала вдуматься.
Да, то есть... В смысл. Дело в том, что, начиная еще с классиков марксизма-ленинизма и в знаменитой своей работе «Государство и революция» Владимир Ильич Ленин следовал, в данном случае, известному канону, мысль была однозначная. Вот будет короткий период диктатура пролетариата. Классики думали, что это будет вообще практически бескровно. Ленин сначала предполагал, что, может, 1-2 тысячи помещиков и буржуев придется, конечно, расстрелять. Но потом общество станет другим, произойдет мировая революция, и в результате соответственно, насилие больше не будет требоваться. Государство и революция в своей классической работе, которую Ленин делал вместе с Зиновьевым, судя по всему, Ленин говорит, что вот, собственно, и армия даже профессиональная не потребуется новому социалистическому государству. Все изменится, люди осознают превосходство социалистического образа жизни, и постепенно вот эти аппараты насилия уйдут в прошлое. Но реальность была другой. И вот не потому, что изначально теория к этому подталкивала, а потому, что сама реальность требовала теоретического обоснования. Да, власть большевиков была политической диктатурой. Да, у нее была поддержка в определенных сегментах общества. Но в этом обществе были и весьма влиятельные группы, и многочисленные группы, которые с этой политикой были не согласны. И начиная с коллективизации, как минимум, это, прежде всего, конечно, крестьяне. Поэтому главный удар во время массовой операции был нанесен на самом деле не по академикам, которых вы вспоминали, Алла, а
просто
по крестьянам.
Я успела о них вспомнить. Да,
да, это прежде всего крестьяне. У нас на Бутовском полигоне большая часть расстрелянных – это крестьяне.
Кстати, подмосковных об этом мало кто говорит и знает.
Да, конечно, это самые простые люди. У нас есть сайт synodik.ru. Я вас призываю просто встать на такую вахту памяти, как и мы делаем каждый день, практически заходим, смотрим, кто расстрелян на Бутовском полигоне. Там ближайший день расстрелов показывается. Там список, профессия, за что арестован, или там, во всяком случае, когда арестован и расстрелян. И вот становится понятно, что больше эта часть расстрелянных, она была как раз теми самыми простыми крестьянами и рабочими, о благе которых пеклась будто бы власть. Но на самом деле управлять этой массой людей, очень часто недовольных властью, можно было только с помощью террора. Это не только... Вот это слово террор, мы его произносим как-то автоматически, но мы не вдумываемся в его значение. Нам кажется, что это просто убийство людей. Нет, это убийство людей с определенной целью. И поэтому между Сталином и политическим руководством Советского Союза и современным терроризмом разных форм и религиозной принадлежности нет непроходимой границы. Это явление одного порядка. И те, и другие хотят запугать, а запугав, заставить себя слушать, заставить себе подчиняться. То есть страх как способ манипуляции.
Вот, ну, вот здесь, пока мы далеко от крестьян не ушли, замечательную книгу можно порекомендовать слушателям, если кто еще не читал, или не хочет читать какие-то сложные научные книги с массами документов, то вот недавно вышла книга, получившая, в свою очередь, большую книгу, премию Гузельяхина, и Зулейха открывает глаза как раз на эту тему. О раскулачивании, о ссылке в Сибирь. Именно о крестьянстве, о том, как оно пострадало.
Ну, если говорить о том, как пострадало крестьянство, невозможно еще не упомянуть и Голодомор 30-х годов. Это уже другая тема, мы сюда не будем сейчас уходить. Просто я цифру напомню, что по самым скромным подсчетам, по самым, ну, так сказать, скрупулезным, 6 миллионов человек. И это причем, вот сейчас там, когда говорят о Голодоморе, почему-то сразу переключаются на тему Украины. Не только там это было. Это было в Поволжье, это было в Казахстане, это было в целом ряде, на Кавказе, в целом ряде регионов. И, в общем-то, эти жертвы, да, это люди, которые стали, ну, вот таким расходным материалом в политике коллективизации.
У меня дед пережил 2 голода в Поволжье, я до сих пор помню его рассказы.
Надо сказать, что если уж мы стали вспоминать наших предков, то мой дед умер именно во время Голодомора, прадед, точнее.
Собственно, да, возвращаясь к нашей основной конве разговора, да, Сталин ко всему к этому имел самое прямое отношение. Вот, я именно поэтому не очень понимаю, когда сейчас церковные, верующие люди, которые себя называют христианами, так романтизируют этот образ и тоскуют по этому периоду. Вот это для меня вообще, вот, знаете, такой вынос мозга.
На выставке мы были.
Вы знаете, это на самом деле вопрос сложный, и, наверное, ему следует посвятить отдельную передачу, но я скажу вам, что как историк церкви, как историк духовной культуры отчасти, я вижу в этом, как ни странно, продолжение одной традиции, которая имеет место быть даже в Древней Руси. Вот когда-то исследователь Андриан Оперес писал о том, что в русской литературе, именно в апокрифах, в литературе сектантской, в литературе такой околоцерковной, да, появляется образ святого черта. То есть, это образ оправдания и даже романтизации зла. Зло, которое, ну, где-то отчасти, И к этому архетипу подошел, хотя осознанно или нет, это для меня пока не выясненный вопрос. Конечно, Михаил Булгаков. Вот помните образ Воланда?
Безусловно.
Это зло, да, которое творит добро. Вот этот образ, который является притягательным, но с другой стороны, когда мы начинаем вдуматься, о ком идет речь, да, то мы понимаем, что вот в этой романтизации должны быть какие-то определенные рамки. Поэтому и...
Так там же как раз это очень потребительский подход. Очень почему-то вот многих наших дорогих соотечественников, которые это воспринимают как действительно вечная сила, которая
хочет зла и вечно совершает
вечно
благо.
Совершает благо, да.
И вот как раз я, знаете, коллеги, хотел бы в связи с этим вспомнить о главной теме нашей передачи, да, о соборе новомучеников. И мне, почему, мне кажется, об этом необходимо каждый раз напоминать и себе, и окружающим. Потому что вот как раз эти люди для нас и проводят эту черту. Они нам показывают, где добро и где зло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Горькавый, руководитель мемориального центра Бутово, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы посвящаем наш разговор сегодняшний празднику, который в ближайшее воскресенье есть в церковном календаре. Это собор новомучеников и исповедников земли русской. И, собственно говоря, Игорь, как директор Бутовского полигона, рассказывает нам о некоторых реалиях того времени, чтобы у нас, так сказать, не возникало иллюзий по поводу того, где был произвол, да, где была сознательная спланированная политика.
Да, кстати, возвращаясь к Бутовскому полигону, просто, наверное, эти цифры тоже нужно было назвать, за свою церковную деятельность на Бутовском полигоне были расстреляны 940 человек. Это 7 архиереев Русской Православной Церкви, это около 600 священников, и остальные – это монахи и миряне, члены двадцаток, церковнослужители, певчие, экономы церкви и так далее. То есть вот этот огромный сонм людей, которых, конечно, судили по 58-й статье, им меняли антисоветскую агитацию, пропаганду, контрреволюционную деятельность, но, тем не менее, поводом для их арестов, и это четко проходит по делам, являлась именно их церковная деятельность. Их, например, антисоветские высказывания, это высказывания о том, что закрывают храмы. Вот. Или там о том, что, соответственно, вот большевики объявили бескомпромиссную, беспощадную борьбу против религии, что было абсолютной правдой того времени. И вот сейчас, в настоящее время, из этого числа поименно прославлены в лике святых 332 человека.
То есть около половины.
Да, остальные, я думаю, тоже этот процесс продолжается. Кто-то, наверное, не будет прославлен, но мы надеемся, что эта цифра будет увеличиваться со временем.
А сколько всего человек пострадали на Бутовском полигоне?
Всего на Бутовском полигоне с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года были расстреляны 20 761 человек.
20 761.
Это
коммунарка, которую вы спрашивали.
Конвейерное производство.
Да,
такое,
которую
да.
спрашивали, как раз Алексей упоминали. Это еще одно страшное место, но это место, правда, захоронения. Там вряд ли расстреливали, именно потому, что людей, которых привозили в коммунарку, расстреливали в тюрьмах, и существовала особая процедура удостоверения в том, что они действительно мертвы. При их расстреле должен был присутствовать офицер или врач, который подтверждал факт того, что в данном случае человек лишен жизни. Почему? Потому что коммунарка – это место для номенклатуры.
Ага.
Это партийный, хозяйственный актив, это директора, это сами чекисты. Есть знаменитое резюме Ежова на одном из документов о чекистов в коммунарку.
Это я вспоминаю сразу, вы говорите про то, что должны были удостовериться в том, что человек мертв. Фильм «Чекист» начала 90-х.
Да, был такой фильм, действительно, он страшный, но мне кажется, что реалии, которые там показаны, очень близки к истине.
Значит, коммунарки никого не расстреливали, только в основном хоронили.
Мы не имеем точных сведений, но, скорее всего, так.
В Бутове в течение года проводились казни. Но
год и два месяца.
А?
Год и два месяца.
Год и два месяца. Но...
И 20 тысяч человек. Просто это страшно представить себе, сколько человек в день казнили и каким образом их хоронили. Вот этот конвейер смерти. Вот,
уже совсем скоро, 28 февраля, на Бутовском полигоне будет совершаться поминальная служба, потому что мы совершаем богослужение поминальное в каждый день расстрелов, но 28 февраля день особый. Это 560 человек.
Это рекорд?
Расстрелян, да, это за самая день. Большая плотность расстрелов в течение года. Расстрелянных за один день.
А почему тогда секретность Бутова была снята только в 90-е?
Ну, по одной простой причине. Дело в том, что когда Хрущев думал о масштабах разоблачения культа личности Сталина, он понимал, что рано или поздно эти разоблачения могут коснуться его самого. Угу. Он сам был в составе тройки, руководил репрессиями на Украине, но до того, как Хрущев покинул Москву, он, судя по всему, даже участвовал в подготовительной стадии большого террора здесь. Во всяком случае, отдавай он не мог не знать о том, что о том, такое что Бутовский полигон, происходит. И что если это вот копнуть поглубже, то тогда не только Сталин лично, но и вся партия большевиков, тогда уже коммунистов при Хрущеве, да, будет дискредитирована. И Хрущев поэтому инициировал очень интересную вещь. Это массовая фальсификация документов о месте и времени смерти людей, казненных во время Большого террора. Дело в том, что официально родственникам, если те, конечно, интересовались, сообщали, что их близкие в 37-37 годах были осуждены на 10 лет без права переписки.
Ну, это известно.
Известно,
да, без права переписки. Но эти 10 лет проходили. Те, кто интересовались, как правило, не получали никакой информации. Но при Хрущеве, когда он сам с партийной трибуны разоблачил преступление Сталина, скрывать сами эти преступления было уже невозможно. Можно было скрывать только их масштабы. И поэтому была принята такая практика, что ЗАГСы выдавали фиктивные свидетельства о смерти. То есть вместо смерти Магадан, какой-нибудь лагерь, который находится в тайге, который уже к тому времени даже не существовало. Нет, это уже 56-й год.
Нет, я имею в виду вместо смерти Магадан, 46-й год.
А вместо смерти, нет, у всех 41-й, 43-й. Дело в том, что народ знал, хотя не персональную судьбу каждого заключенного, но что творилось в лагерях, люди, ну, так или иначе, себе многие к тому моменту уже представляли. И они знали, что к началу войны рацион заключенных был урезан почти в два раза. И поэтому смерть от голода и от непосильных работ, и от болезней, которые преследуют заключенных, конечно, стало массовым явлением. И вот на это, на тяготы войны, как часто и до сих пор сталинисты пытаются всю вину вот за те страшные преступления свалить на войну, да, которые готовились, которая будет, так сказать, оправдать все войной. Так вот, и тогда уже при Хрущеве эта мысль, она приходила в голову партийным функционерам, мол, во время войны, да, в лагере погиб героическим трудом, помогая фронту. А на самом деле сейчас к нам уже приходят родственники с несколькими документами, и мы даже их хотим выставить, когда у нас будет постоянная музейная экспозиция. Вот на человека до трех разных вариантов, и только последний соответствует документально известной истине того, что он расстрелян на Бутовском полигоне.
Забрали и через месяц расстреляли.
Да, и на самом деле вот сейчас, если у вас есть дома, я имею в виду, обращаюсь к радиослушателям, документы о том, что ваши родные и близкие погибли в сталинских лагерях, но эти документы 50-х, 60-х годов, стоит перепроверить их имена по базам данных, по спискам.
Или просто обратиться в
ФСБ или прокуратуру для подтверждения этой информации. Возможно, вы получите совершенно другую информацию, совершенно другие документы.
У меня еще, да, можно вот последний вопрос касаемо этого всего. Смотрите, интересное наблюдение у меня возникло некоторое время назад. Полигон дачи НКВД, то есть рядом с Бутово дача НКВД, рядом с Катынью в Смоленской области, прям вот забор в забор с полигоном дача НКВД, Киостров, где я тоже когда-то был на Белом море, да, остров 800 метров на километр, на полтора километра с одной стороны этого острова, да, санаторий НКВД, с другой стороны, буквально там в 100 метрах, рудники, на которых работали заключенные. Почему такое соседство?
Это все очень понятно, потому что у нас, например, если говорить о Бутовском полигоне, то это огромная спецзона, ведь территория захоронения около 7 гектаров, а сама спецзона в 30-е годы достигла грандиозных масштабов, около 100 гектаров территории входила в этот комплекс. И там не только расстреливали, в основном там были огороды, где трудились сами заключенные, конечно, а чекисты потом все эти продукты привозили в Москву, и в их распределителях, у них была своя система служебного питания, да, соответственно, там они все это продавали. И поэтому или по карточкам, соответственно, распределяли среди своих. И вот эта возделанная земля, которая давала там тоннами картофель, яблоки и другие прочие разные фрукты и овощи, она оказалась после разоблачения культа личности Сталина чекистом, ну, не то чтобы в тягость, но понятно, что по-прежнему они ей владеть уже больше не могли. И вот они что придумали? В 1957 году решением Верховного Совета СССР был создан дачный кооператив, который так и назывался «Бутово», для сотрудников КГБ СССР. И, конечно, я еще раз хочу подчеркнуть, в основном те люди, которые получили там дачи, вряд ли были лично связаны с расстрелами на Бутовском полигоне, потому что к тому времени прошла Беревская чистка, потом Хрущевская чистка органов, но все-таки это были люди того ведомства. И вот таким образом возникает дачный поселок, который...
Но он не на месте захоронения.
Не на месте захоронения. Но проблема была в том, что он примыкал к местам захоронения. И вот для того, чтобы новые жители этой местности не копали слишком глубоко, буквально в смысле этого слова, был в 1962 году построен забор с колючей проволокой, который до 1993 года это место, вот место захоронений, скрыл от любопытных глаз, и полностью туда был запрещен доступ. Даже, собственно, это место охранялось, стоял пост сотрудников КГБ, которые охраняли фактически пустую землю, как им казалось, но они были люди определенного, скажем, круга, и они не спрашивали у своего начальства, почему они охраняют яблоневый сад. Вот. И до 95-го года эта земля была в ведении служб безопасности. Ну, вот, а потом, когда эта правда стала общеизвестной, соответственно, она была передана Русской Православной Церкви, конкретно приходу храма новомучеников, исповедников Церкви Русской.
По поводу яблоневого сада. Вы знаете, вспоминаю, как я приезжала к вам на Бутовский полигон в пасхальные дни, 4-я, по-моему, суббота по Пасхе. Это традиционное большое богослужение у вас, причем под открытым небом.
Да-да-да.
Когда весь вот это все пространство полигона, там в этот момент цветут яблони, да, это очень красиво, белые цветы и красные аналои, да, и вот священники в красном облачении, люди многие тоже приезжают туда именно в красном. И это, конечно, знаете, такие очень трогательные моменты. Ну, я женщина, человек впечатлительный, да, все понятно. Вот, это очень трогательно и очень важно, мне кажется.
Что конечно, вот очень это... важно, что есть собор новомучеников российских, о празднике, о котором мы сегодня говорим, и есть собор новомучеников бутовских, который установлен как отдельное празднование, переходящее в четвертую субботу после Пасхи. И действительно, начиная с 2000 года, это патриаршая служба под открытым небом, на которой собираются там 10-20 архиереев, 300-400 священников и иногда до 3000 мирян. Это уникальное и действительно уникальное в масштабах вот всей нашей церкви литургия под открытым небом, которая именно является одной из форм, одним из способов прославления новомучеников. Вот. Но все-таки, если говорить о соборе новомучеников, который вот у нас сейчас будет в ближайшее воскресенье, то по масштабам, конечно, здесь другая география.
Вернемся к этому вопросу буквально через минуту. Игорь Горькавый, руководитель мемориального центра Бутово, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь также Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Ну и буквально минуту. Да, и мы снова с вами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».